Скажи определенно, какой путь приведет меня к истинному благу? Комментарий Шрилы. В предыдущей главе, которая является вступлением к Бхагавад-гите, были описаны различные пути и методы духовного совершенствования. Санкхи-йога, Бхакти-йога, обуздание чувств с помощью разума и бескорыстная деятельность, а также рассказывалось о положении преданного неофита. Все это было изложено без определенной системы. Но для того, чтобы человек мог овладеть этим знанием и действовать в соответствии с ним, необходимо было изложить его более последовательно. Поэтому Арджуна хотел разъяснить все кажущиеся противоречия, чтобы обыкновенные люди могли понять слова Кришны однозначно и не искажать их смысл. Хотя у Кришны не было намерения сбивать Арджуну с толку, многозначными речами, Арджуна все же не до конца понял, как применять метод сознания Кришны в бездействии и в активном служении. Иными словами, задавая эти вопросы, он стремился сделать путь сознания Кришны понятным и доступным для всех, кто действительно хочет проникнуть в сокровенный смысл Бхагавад-гиты. Я мечтаю не в Вакхе на Бхутхим Махай Сиваме, Тадхам Вада Ништитья, Я наш Йохам Апниям. Твои противоречивые наставления смутили мой разум. Поэтому прошу тебя, скажи определенно, какой путь приведет меня к истинному благу. Третья глава, текст. Второй, Карма Йога. Итак, здесь говорится, что в предыдущей главе уже была описана Бхагавад-гита целиком, но очень коротко. И без всякой системы. Если знание не изложено системным образом, систематическим, не получено должным образом, оно не будет усвоено, осознанно. Нужно учитывать природу ума, разума человека, его взаимодействие с гунами природы в этом мире, положение. Все необходимо учить. Поэтому знание необходимо классифицировать в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. С этой точки зрения посмотреть на описание книги знания, они будут очень крайне противоречивы. Невозможно будет изучить описание мира, сделать какой-то определенный вывод. Потому что они рассчитаны в разное время, на разный тип людей, при разных обстоятельствах были рассказаны. Также и Бхагавад-гита, это знание было рассказано в экстремальных обстоятельствах. Это не была праздная беседа для наслаждения чувств. Приятное времяпровождение, знаете, как это бывает, за чашкой кофе, поговорить на философские темы. Вопрос был жизни, знаете. Если вдуматься глубже в этот момент, мы увидим, что каждый человек в этом мире, он поставлен такой проблем. То есть мы пытаемся выжить, да, экстремальные обстоятельства. Однажды Прабхупада сказал, это выжил в двух всего словах. Он сказал, что в этом мире никто не выживает. Хотя все борются за выживание. Все умирают. Но какая-то надежда есть, теплится у каждого из нас. Все-таки какая-то должна быть удача в нашей жизни. Этот смысл выше должен открыться мне. Именно об этом Бхагавад-гита Арджуна спрашивал то же самое. Скажи, что же мне делать? Сражаться или уйти с поля битвы? Что будет лучше для меня? Погибну здесь и любить здесь всех своих сородичей? Или вообще не иметь никакого отношения ко всему этому? Насилию, беспокойством, политике? Мои чувства не выдерживают этой ситуации. Я вижу, здесь собрались все мои родственники, старшие, учителя. Я не знаю, что мне делать. Я сбит с толку. То есть Арджуна, великий воин, он не может понять своего долга. Смотрите, время битвы, он не может понять, сражаться или не сражаться. И Кришна сначала уклоняется от ответа на этот вопрос. Вообще ничего об этом не говорит. Он позже скажет об этом. Вернется к этому моменту. Потому что Арджуна был без толку материальной энергии. Какой бы ответ Кришне дал бы на этом уровне, Арджуна не смог понять. Сражаться или не сражаться, неправильным было решение. Ни то, ни другое. Нужно было обрести знание, понять причину этой ситуации и цель этой ситуации. И только потом принимать решение. Причем любое решение могло быть правильным. Любое. Это зависело от Кришны. Кому-то Кришна говорит сражаться, а кому-то говорит не сражаться. Кришна говорит, Арджуна не сражаться, но Вьясадева не говорит сражаться, видите? Они современники. И многие другие люди не сражались, но Арджуна должен сражаться. Почему так? И сначала Кришна говорит Арджуне, погоди, ты почему так переживаешь о смерти? Это не похоже на Ария. Арии знают причину жизни. Арии понимают вечность. Арии лишены всяких страхов. Арии знают, что душа бессмертна, он говорит Бхагавад. Нерушима никаким оружием. Ты не можешь убить ни одного воина на этой битве. На самом деле, Арджуна. Как ты можешь такие вещи, как ты допустился до скорби? Каждый умирает, но лучше умереть, как герой. То есть действуй так, чтобы спасти и осознать свою душу. Как же ты забыл главное? Это он говорит в начале Бхагавад-гиты. То есть что он говорит Арджуне, что ты не являешься просто телом. Эти живые существа, которые здесь находятся на поле битвы, они все мои неотъемлемые частички, божественные искры. С внешней точки зрения ты должен их сразить. С духовной точки зрения это невозможно. Не быть убитым, не убить никого на поле сражения. Они вечные, санатаны. Это мои вечные сотворяющие частички. То есть смысл, в чем же тогда смысл убийства или жизни в этом мире? Если родившийся, он говорит, умрет, умерший родится снова. О чем ты скорбишь, Арджуна? О том, что не сменишь свои тела? Как мы меняем одежды? Возможно, это печально, ты немножко можешь потасковать родственников, но почему-то опустился вскоре, почему-то забыл о своем долге, о своем величии, о своем знании, почему-то теряешь свою честь. Почему? Что тебя остановило? Какая-то иллюзия, невежество. Арджуна хотел предложить, я могу оставить все это. Я не претендую на престол. Я один из старей. Юдхиштхира главный, мой брат. Но я не претендую. Я готов оставить все это. Отдать царство Дурьотхане. Пусть будет так. Ради того, чтобы не убивать ни одной живой души. Я уйду в лес, буду медитировать. Собственно говоря, медитировать на Бога, это и есть сознание Кришны. Это и есть совершенство жизни. И Арджуна предлагает как будто хорошие вещи. И волки, цветы, и овцы, и целы. Я не буду сражаться. Берет он это, говорит, царство без боя. Все останутся живы, а это сила сознания Кришны. Я говорю, буду медитировать на Кришну. Здесь он говорит о Кришне как о некой имперсональной силе, лишенной желания и чувств, лишенной формы. Потому что Кришна раскрывает свою суть Бхагавад-гите и меняет решение. Он говорит, что сознание Кришны на самом деле делает то, что хочет Верховная Личность Бога. А это и есть сознание Кришны. Это не просто какая-то уединенная медитация, нечто безличное, какое-то отстранение от дел, как сейчас нынешние люди думают, что духовная жизнь это просто отстранение от дел. Вы знаете, даже многие преданные так думают, долго практикующие сознание Кришны. Но главное отстраниться от своих дел. И заняться воспеванием Хари Кришны, больше ничего. Арджуна предлагал то же самое. Отстраниться от всех дел, от битвы, от своего долга, от своей природы, данной ему, воля. И просто погрузиться в духовное сознание. Это то, что человек должен делать в конце своей жизни. Антенна райна смерти. Шастра говорит, должен помнить о Боге в конце жизни. Но в течение жизни у тебя еще есть долг. Материальная природа дается человеку случайным образом. Мы думаем, что это карма, возможно. Но карма – это закон Бога. Карма – это то, что я заслужил, и то, что теперь я должен сделать в этом мире. У меня остается долг, обязанности. Перед обществом, перед людьми, перед духовным, перед теми, кто меня окружает. И Кришна будет говорить Бхагавадгите об этом, о том, каким образом человек может прогрессировать на разных уровнях сознания. Он может быть привязан к материальному существованию, может быть не привязан к материальному существованию. Но делать он должен одно и то же. Ты не привязан к царству Арджуна, вот поэтому ты и станешь царем. А Дрёдхана привязан, чтобы получить царство, поэтому он не получит царство. Потому что один действует ради чувства наслаждения, принимает царство, ради собственной выгоды, а другой это делает для того, чтобы удовлетворить Верховного. Верховный говорит, я принимаю сторону Юдхиштхиры. Это правильное решение. Руководить должен высший разум. Человеческий разум не может управлять этим миром. И в этом мире должен быть представитель Бога. И никто иной не может руководить миром. Даже очень умные, образованные, могущественные лидеры не могут управлять миром без поддержки свыше. Это утверждает любое священное писание. Что человек, не имеющий связи с Богом, не может быть его представителем. Не может управлять даже собственной семьей. Никто не может стать отцом или матерью, или гуру, говорится, если он не несет такой ответственности. Не может их подопечно привести к совершенству. То есть он должен быть связан с божественным знанием, с высшей личностью, Пурушоттама. И особенность Бхагавадгиты заключается в том, что здесь будет именно личность Бога. Арджуна делает неплохой вывод, довольно духовный. И он исполнит сострадание, и он говорит знание, он не говорит невежестве. Но осталось одно недостающее звено. О чем Арджуна забыл? Что личность Бога непосредственно был перед ним. Он же опирался только на его энергию. В этом недостаток человеческого существа. Мы видим энергию Бога, а Бога самого не видим. Он принимает неправильное решение. А неправильно относительно данной ситуации? Может быть. В соответствии с этой данной ситуацией могу принять какое-то решение. Но это решение создает новые проблемы. Решение новой проблемы создает новые проблемы. Итак, цепь кармы, причинно-следственная связь. В конце концов, человек запутается в этой дельнице, как шелкопряд в коконе. И каждое его решение правильно соответствует месту его смерти. Благими намерениями дорога вмачивается прямо в ад. Все, что он делает, правильно, нравственно может быть. Но результат странный. Страдания увеличиваются. Поэтому Высший Панишат говорится, что это можно определить правильность направления, потому увеличиваются страдания или уменьшаются страдания. Тот, кто поклоняется Богу, и тот, кто Богу не поклоняется, имеет разные результаты. По результатам можно это понять. То есть как пропадут? Если вы берете билет до Калькутты, то вы не сможете приехать до Барона. Или в Москву. Мне нужно Москву. Я беру билет до Пскова. Кто-то могу попасть в Москву? Нет. Если кто-то поклоняется Богу, он придет к Богу. Если кто-то поклоняется деньгам, он придет в другое место. Не все пути приводят в одно место. Разница огромная. Поэтому есть энергия Бога. Если поклоняемся энергии Бога, мы не можем достичь сознания Бога. Деньги – это тоже энергия Бога. Чем они плохи, как энергия Бога? Только тем, что они не связаны с Богом. Но все, что связано с Богом, становится духовным и трансцендентным. В этом суть йоги. Связать все с Богом. Прежде всего, человек должен связать свой ум и чувства. Начать с самого себя. То есть мир, который не связан с Богом, теряет свой вкус. Свое истинное предназначение. Истинное предназначение жизни в мире. Увеличивать счастье, знания. И осознать вечность. Осознать свое духовное бытие. Процесс самоосознания. Это предназначение любого человека. Но вы только посмотрите, чем заняты нынешние современные люди. Они вообще об этом не думают. Вообще этим не интересуются. Своим духовным предназначением. Очень редко на люди человек, который задавал такие вопросы. Кто я? Откуда я? Как я упал в этот мир? И зачем я здесь вообще? Что меня ждет в будущем? Реинкарнация, карма? Как это все прояснить основательно? Один стоит такой разум, который посвятил этому свою жизнь очень редко. Так, немножко люди слушают, для приятного времяпровождения. Интересно же поговорить. О, реинкарнация, интересно, кем я был в прошлой жизни? Не царем ли? Да, это реальность. Реальность, да, человек может перевоплощаться в различные формы жизни. Душа имеется в виду. Мы не относимся просто к виду тела. Мы люди на данный момент времени, это истина относительная. Но абсолютная истина говорит, все мы частички Бога. Мы божественные существа, однако забывшие свою истинную суть. Поэтому обращаемся к Бхагавад-гите. Бхагавад-гита открывает эту тайну. Собственно говоря, это единственная книга, которая так ясно открывает эти вещи. Именно, как здесь говорится, системно и классифицированно. Вьясадева, это его талант литературный. Как он записывал Веды, очень классифицированно, системно. Изучив Веды Вьясадевы, мы сможем обрести духовное совершенство. Если же знание излагается без системы, то мы не сможем понять картину целого. Я, личность, не рассматривается отдельно от полного целого. Часть полного целого обладает полнотой. Нужно понять, что я тоже полон сам себе. Но моя полнота поддерживается полным целым. Я связан со всей Вселенной. Я связан с Богом. Тело связано со всеми энергиями Вселенной. Гигантские связи, что поддерживает даже один индивидуум, одно живое существо, используется энергия вселенских масштабов. Все мы вышли из одного источника. Из тела Махавишну входит живое существо в материальный мир. Сколько их, никто не знает. Бесчисленное множество. Невозможно представить такое. Легче представить корпускулы, молекулярные корпускулы солнечного света, исходящие из Солнца, чем представить, сколько живых существ входит в материальную Вселенную. Сколько атомов нужно, чтобы собрать этот материальный мир в том виде, в котором сейчас существует. Это нужно еще поддерживать в том виде, в котором он существует, а затем разрушить и создать снова. И так делать постоянно. Бог это делает без всякого напряжения. Это то, что описывает Веды. Что Бог всемогущая вещь. Ему даже не нужно совершить никаких усилий. Не то, что на картинках он крутит эту машину, вселенной, знаете, весь поту. Старый, измученный этим творением собственным. И так и не можно ладить его, посмотрите, люди так и не слушают его. Никто не... Что за Бог такой? Никто даже не подчиняется ему. Все, что хотят, то и делают, а он потом не знает вообще, как это переделать мир. Как же устроить совершенно образом. Нет, совсем не так. У нас есть свобода выбора. Можем соглашаться с Богом, не соглашаться с Богом. Но Бог от этого не становится менее совершенным. И мир также устроен совершенным образом. Рассчитан на любые желания живого существа. Это может осуществить только абсолют. Такие вещи. Смотрите, сколько людей бьется, чтобы осуществить хотя бы свое одно желание в жизни. Хотя бы свои желания выполнить невозможно. А желания двух человек тем более. А ведь у нас миллионы. Представьте. И мы ставим президента и ждем, когда же 0,30 все наши живые. Сумасшествие такое. Как это вообще возможно? Это совершенно невозможно даже такое представить. Но вот есть одна личность, Пурушоттама, может выполнить желание любого живого существа. Но только не сразу. Потому что желаний очень много. Желаний тоже миллионы. За этим желанием есть другое желание, за этим желанием есть другое желание. Да? И стоит ли возиться вообще с этим? И Кришна предлагает 8 400 000 форм жизни, безграничные вселенные, миры, и можно путешествовать, безграничное количество времени, жизнь за жизнью Брамы. Можно испытать любые виды наслаждений, любые формы существования, любые измерения. Так много интересного, загадочного в этой вселенной. Так? Да, хочется все это понять, изучить. И человек приступает, он говорит, да, это здорово, это по мне. На Луну, на Марс. Все в моем распоряжении. Космические корабли, источник энергии, я найду все. Я открою. Я начну, я сумею пользоваться всем этим для наслаждения чувств. Я стану великим. И так люди приступают к исследованию этого мира, чтобы действовать, чтобы получать, исполнять свои желания, которые безграничное множество, они расширяются, расширяются, расширяются эти желания. И так расширяются, что даже двум человекам в одном месте становится тесно. Два маленьких человека не умещаются в этом. Желания очень большие. Всегда соприкасаются, как бы они не повернулись. Где-то рядом все чувствуют. Один Бог, другой такой же Бог. И уже два Бога не умещаются. Бог один устанавливается. А все остальные слуги Бога. Все приводится в другой порядок, в другую гармонию. Но ведь человек с этим не соглашается. Нет, не хочу быть слугой. Однажды мне довелось такое сказать одному интеллигентному человеку, что все мы по природе слуги Бога. Его начальник порекомендовал ему пообщаться со мной. Он сказал спасибо и ушел. И пошел к начальнику, сказал, как же так? Он меня шокировал этим заявлением. Все слуги Бога, оказывается. Я не считаю себя слугой Бога, я не согласен с этим. Я исключение, я не вхожу туда. То есть все слуги Бога, он говорил на основании Писания и прочее, он доказывал мне, но меня это шокировало в глубину души. Я против. Я ничей не слуга, я свободный человек. Но теперь этот человек повторяет мантру, следует принципам. То есть он понял, что он зависит от источника энергии. Он не независим. Он как раз счастлив тогда, когда его поддерживает какая-то сила. Финансовая сила, например. Жизненная сила. Так много энергии необходимо для того, чтобы поддерживать существование. Он понял, вот это как раз то, что мне нужно. А мантра иногда дает мне силы. Дает мне разум. Дает мне хорошее настроение, дает мне энергии. То есть мы начинаем понимать, что служение Богу – это обмен с божественными энергиями. Мои частички Кришны говорят, это я их лично поддерживаю, лично забочусь о них. Мои, мне принадлежат. Мои неотъемлемые дети, а он отец. Другая картина совершенно. Отец никогда не эксплуатирует детей. Он поддерживает своих детей. Он желает счастья своих детей. Поэтому есть еще другие эпитеты, другие обозначения, кто же такой Бог, да, велик, могущественен. Но Бог – это любовь. Это любовь – слово довольно избитое в этом мире. И так непознанное. Хотя зажигательное слово, доставляющее энергию. Но при слове «любовь» мы настораживаемся. Быть в беде. Все начинается очень хорошо, когда есть любовь. Но потом мы знаем по опыту. От такой любви нужно подальше. Нужно быть очень-очень осторожным, что касается любви. Особенно это касается уже замужних и женатых людей. Подальше от любви держитесь. Будут большие проблемы. А вот если была бы такая одна любовь на всю жизнь, которая бы полностью удовлетворяла, это любовь к Богу называется, которая не знает границ. Нельзя судить любовь до уровня семьи, или нации, или какой-то личности конкретной. Вы увидите, невозможно ее спрятать куда-то в квартиру. Закрыть в сейф эту любовь. Присвоить себе, это невозможно. Любовь – это живое существо, это душа, это природа. Нужно жить и развиваться. Для этого она существует. Это как семя, которое заполняет собой потом все. Границ не существует. Поэтому материальная любовь не эгоистична, в этом ее недостаток. Все ее прячут друг от друга. В тайне все делают. В тайне влюбляются. И ждут, что из этого получится. И такая любовь она входит в сердце и разъедает его, как червь. И что там остается? Одни пороки, представьте. Все это сгнивает, разлагается культурным запахом, но прикрывается это все какой-то культурой и все остальное. Ну ты человек порочный. Не понимаешь, что такое верность, что такое долг, что такое развитие, что такое традиции. Не может, по сути, служить чему-то одному. Как молния в небе, говорит, ну мечется с одной тучи в другую тучу, говорит, вот знаете, женщина, которая не может найти себе прибежище в одном муже. Все эти материальные вещи мы знаем, поэтому мы настораживаемся. Любовь, душа, свобода – это хорошие приманки. За этим так много страданий, за этими лозунгами, но смысл в том, что необходимо познать эти вещи на духовном уровне. Прежде всего нужно осознать эту вещь, которую говорит Бхагавад-гита Кришна. Душа. Отличается от тела. Душа и тело вообще несовместимые вещи. По стечению обстоятельств, законов материального мира, кармы, эти вещи связаны. Но в нашем сердце такой связи нет на самом деле. Нет. Связь это любовь. А в этой жизни мы страдаем. Нет этой связи. Мы всегда против этого материального существования. Мы не можем принять до конца свое положение. Если положить руку на сердце, мы можем признать этот момент. Но из-за иллюзии нам кажется, что еще немного я буду счастлив. Да, может быть, на какой-то момент вы правы. Сейчас я не могу сказать, что я полностью удовлетворен и счастлив, но у меня планы есть. Я могу достичь этого всего. Хирани Кашипу достиг максимума, достиг... Он удал всей Вселенной. Сказал, я вечное живое существо. Душа, он узнал это из шастры.
Если я вечно буду совершать аскезы, я стану Богом. Так же человек думает. Если я буду совершать усилия, работать, развивать свои способности, ситхи, мистические, я открою новые законы, человеческие способности, я в конце концов смогу стать безграничным могуществом. При помощи всех этих атрибутов я разобью все это сам. Моя гордость, смотрите, все-таки я сам добиваюсь своего. Я ни от кого не прошу никаких подачек, поэтому я счастлив уже сейчас. Моя позиция правильная. Я лично, независимо от кого. Не ищу никого милости. Вот моя правильность. Я пью на свои деньги. Деградирую на свои деньги. В чем я не прав? Я прав, видите? Каждый имеет эту концепцию гордости. И каждый деградирует это. И думает, что он прав. И жизнь его прав. Но Бхагавад-гита утверждает совершенно иное. Не принимая решений, не основанных на шастрах, не подтвержденных личностью Бога. Не действуй таким образом. Действуй на основании ложной гордости, ты потеряешь себя, ты будешь страдать, да, это увеличится. Согласуй это с высшим разумом. Спроси его. Открой священное писание. Что это говорится? У тебя есть природа. Займи ее служением Богу. Не воруй это все у него. Это его природа. Он тебе дал ее. Не воруй эти деньги. Увеличь все это. Служи Богу. Для преданного служения дается форма жизни. Руки, ноги, речь, ум, глаза, чувства существуют у нас. 5 чувств, есть ум, есть разум. И там есть хозяйка, душа, частичка, это слуга Бога душа. Там он находится в глубине этого тела. Слуга Бога сидит. И вот есть 2 варианта. Либо этого слугу Бога займут чувства, либо он займет чувство служения Богу. Кто сильнее кажется? Либо дать возможность действовать душе, либо тело захватит энергию души. Это майя, тело связано со Вселенной. Это тоже сильная энергия. Она покроет душу. Она сильнее. Когда-то мы были на Урале на камнедробильном заводе. Одно слово. Можете представить? Завод. Камнедробильный. Мы там распространяли книги. 90-е годы, помните, мы по всем заводам находились с этими книгами, повсюду распространяли огромное количество. Я до сих пор помню эту картину, огромные глыбы, эти гранит, там всякие такие очень крепкие камни, их нужно разбить. Такой есть молот на метров, может быть, 5 поднимается вверх, очень большая такая масса металлическая, она бьет оттуда, такой грохот стоит. Ну, представьте, такой бы грохот, откровенно, и это все в куски, разбивается в разные стороны, эти камни нужно еще затрепить мельче, еще мельче, и потом щебенка уже получается. И какой грохот стоит на этой фабрике кругом, на каждом шагу. И мы хотели собрать этих людей все, чтобы они послушали об этих книгах. Эти люди уже все равно, куда их собирают, что им говорят, не ради них. Много лет они глушны этим звуком. Пыль, вот эта каменная, знаете, страшные бетонные стены, говорят, катакомбы какие-то, и люди фуфайки, все забеленные, не смотрящие вниз. Они даже не посмотрели в лицо, кто пришел, зачем пришел. Но надо, они сидят. Сели, посмотрели, и через 5 минут, как только начал лекцию, собака водить, и все уснули. Потом упокоили. Там все грохотало, мы закрыли двери, они, наконец-то люди успокоились, знаете, просто спали. Я подумал, вот энергия души. Она занимается всю жизнь дроблением камней. Душа, энергия души используется. А? Как это выглядит здесь? Такая драгоценная человеческая жизнь. Такая тонко-тонко устроена. Такой тончайший разум. Такие вещи может открывать человек и понимать, познавать. Эти понятия любви, эти все тонкости, да. И что же? Он грубеет. Он дробит камни всю жизнь. Это как наказание для него. Страшнее не придумать. Они отдохнули в течение часа. Потом так благодарили за лекцию. Там было несколько приятных, и мы продолжали говорить. Нам было интересно обсуждать Бхагавад-гиту. Мы уже небольшое время на рабочих, они просто спали мирно, нам тоже не мешали. Нам судить Бхагавад-гиту, как это вообще людям неинтересно, что люди все заняты этой работой тяжелой, как они работают бездумно, они вот, им трудно, им они страдают, посмотрите на них, не страдают. Не могут сосредоточиться на чем-то высшем. И ради чего это все делать? Ради каких-то крох денег. Чтобы там пойти выпить, покурить. Больше ничего. И что-то съесть. И он будет служить дробить эти камни. И мы говорили, обсуждали эти темы, они мирно спали. Проснулись, трясли руки, спасибо, спасибо, спасибо. И стали покупать книги. Просто отдохнули люди. Раз в жизни можно. Была спокойная атмосфера. Бхагавад-гита, да, она умиротворяет ум. Почему? Уменьшаются материальные желания. Когда человек понимает, что это бессмыслица, он умиротворяется. Все эти миллионы материальных желаний бессмыслица. О, как легко, боже мой, какой покой. А что делать? Сразу нечего делать, можно спать спокойно. Уже сон наладится точно. Первое, что если сон наладится, то наладятся другие какие-то функции. Ум будет более умиротворен. Тело изменится, даже функции тела изменятся. Человек становится тоньше, разумнее, проницательнее. Постепенно возвращается величие. Естественное величие – это разъяснение с истиной. Не с кандербильным заводом. Что мой портрет на доске почета, измученный такой, знаете. С медалью. Достиг совершенства. А от разъяснения, что я и слуга Бога. Великая позиция. Не унизительно, как думают люди материалисты. Унизительная позиция – это как раз отождествляться с материей, с этим физическим телом. Ачарьи говорят, что физическое тело отвратительно. И мужчина, и женщина очень плохо. Оно создано по закону кармы. С точки зрения долга, больше ничего. Ты должен быть мужчиной, а ты должна быть женщиной. Что такое мужчина и женщина, описывается в шастре. Не буду говорить как. Но все-таки скажу, что это мой долг. Мужчина – это воплощение мужских гениталий, а женщина – это воплощение женских гениталий. Все, больше ничего. Называется мужчина и женщина. Без осознания высшей цели – это все, что мы имеем. Это все равно, что кошка и собака. Это одно и то же. Там тоже есть мужчина и женщина. Разницы никакой нет. Прабхупада сел за столом однажды. Было много мух. Хороший пример. Вы все его знаете. Ученики рядом были с Прабхупадой. Две мухи стали совокупляться прямо на столе перед Прабхупадой. Ну, нашли же место, потом ученики. Ну, прямо перед Прабхупадой. И он, главное, смотрит внимательно. Ну ладно, смахнул, но он смотрит внимательно, посмотрит. Совокупляются две мухи, у них любовь. Ученики без ловко. Просто смотрите. Что на Прабхупаду, что мы не видим, чего. Вот это, сказал, самец, а это самка. У нас ассоциации, эмоции, естественно, чувства оживают, помним что-то. Самка играет с самцом, заигрывает, дразнит его. Да, пропадает, да. А самец ловит, его хватает, и у них секс, видите? Да, да, видим, пропадает. Пропадает, не смущало. Да, это очевидно. И без мух. Даже когда люди не совокупляются, это все равно очевидно. Нужно понять правильно, это просто очевидно. О чем человек думает и что он делает для мира. Потому что делать больше нечего. Неужели камни дробить? Ему нужно противоположный пол. Ради этого будет дробить камни. Переплывать моря. Падать с парашютом или без парашюта. Ему нужна эта связь. Это бхава, это счастье. Откуда еще убрать? Я говорю, посмотрите, мухи это делают. Так чем же человек отличается от мухи? Вот в чем дело. Мы не можем уподобиться мухе в человеческой форме жизни. Это даже как дробить камни, будучи человеком. Но даже цивилизованный человек должен знать, что он живет как муха, если он имеет высшие цели существования, высшие вкусы жизни. Высший вкус жизни Прабхупада называет сознание Кришны. Сознание, высокое сознание. От уровня сознания зависит уровень наслаждений человечества. И сейчас в век Кали люди все выбирают наслаждение чувств, органов чувств, языка. Желудок и не далее. Тайное наслаждение существует. Секреты. Секреты. Паракия раса называется. Паракия раса, секреты наслаждения есть в духовном мире. В
Кришне все это есть. А здесь нет никаких секретов на самом деле. Здесь это очевидный факт. Что мужчина хочет женщину, а женщина хочет мужчину. И они хотят использовать их друг друга. Это чуть не подтверждение. Чтобы этого не было, веды говорят, семья должна быть. Хорошая семья должна быть. Не должны просто мужчины и женщины ходить туда-сюда, искать друг друга. Должна быть семья, традиции. Любовь должна быть крепкая, постоянная. Нужно учиться этому. Не изменять своей любви, хранить эту верность. Как? Расширять нужно эту любовь. Не держать ее в заперти в собственном доме. Поэтому до смерти надо идти друг к другу. Где уже без телевизора жить невозможно, потому что мы до смерти надоели друг другу. А расширять свою душу. Духовное наслаждение. Сознание Кришны – это не просто философия. Это много взаимодействия. Философия скучна. Уже через 2-3 года преданные хорошо знают философию. Их уже ничем не удивишь. И никто же не обсуждает через 5-6 лет философию. Все уже все знают. Все обсуждают что-то другое. Вкус нужен нам. Нам нужен вкус жизни. В Бхагавадгите Кришна об этом говорит, что именно из ведов высший вкус мы оставим низшие всякие желания. То есть миллионы желаний. Но их можно решить эту проблему, обрести просто один высший вкус. Все. И высший вкус Бог. Там он описывается. Высшая, привлекательная, всепривлекающая личность Кришны. Кришна. И Кришна хочет установить эту истину Бхагавад-гите. Он говорит, нет высшей истины, чем я, Арджуна. Ты можешь делать ради меня все, что угодно. Все, что ты делаешь ради меня, будет истиной. Все принесет тебе счастье. Все, что не связано со мной, иллюзия, майя. Это суть всякого знания духовного. Все, что человек делает, все, что он думает, все, что он предлагает, все, что он ест, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни предлагал, делай как жертвоприношение мне. Вот эта жертва и есть связь с Богом. Вот. Не металь, не возрительно. Нужно что-то делать конкретно, вносить какой-то бескорыстный вклад. Да, мыслительная энергия тоже хороша. Но насколько она бескорыстная, мыслительная энергия? Давайте разберемся с этим. Прабхупада часто говорит, избегайте ментальных спекуляций. Не бескорыстное мышление. Человек слушает одно из Бхагавад-гиты, а вы видите другое. Ему кажется, улучшаем все. Дороже чувствуется. У меня есть еще свои идеи, не так ли? Это не бескорыстное мышление. Так же, как хочет человек что-то вложить, но получить больше, 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 больше. Вот, вот, вот это чувство выгоды, чувство кармических желаний. Миллионы этих желаний увеличиваются. Нам нужно больше средств, больше всяких индивидуальных непохожих вещей. Представлять себя более непохожим, индивидуальным, экстравагантным, чтобы дороже выглядело, ценнее. За сколько же мы продадим эту жизнь? Насколько она будет цена? Насколько мы будем непохожи, говорится? Но нет, Бхагавад-гита знание дается вечно. Одно и то же. Но каждый человек пробудит свою индивидуальность. Мы не станем одинаковыми. Мы все слуги Бога, но мы все очень разные. Мы безграничное разнообразие представляем его мир. Поэтому в сознании Кришны не может быть никаких стереотипов. Не может быть никаких догм. Это живое знание. Не вмещаешься ни в какие рамки. Единственное условие отказаться от греха. Это все, что надо сделать. Больше ничего. Одна молодая девушка на юге России. Это был зал новых людей, был лекция, цикл. Она приходила и в конце сказала, я хочу учиться этому знанию. Можно ли у вас учиться? Переписка. 19 лет. Я вообще христианка, она сказала. Но хочу учиться этому знанию. Я говорю, ну почему же вы не идете учиться у христиан? Она нет, там не дают этих знаний. Инкарнация, карма. Говорит, кайся, молитва, вообще ничего. Я хочу знать. Сказала, ну хорошо, попробуем, вот мой адрес. Она стала писать, пишет до сих пор. 19 лет. По переписке выяснилось, что он нарушает все 4 регулирующие принципа. 19 лет. Давно уже. Все 4. Она ест мясо любое, занимается незаконным сексом. Регулярно. Она принимает интоксикации. И денежные махинации не проблема для нее. 19 нами делает все. При этом она искренне верующая. Она знает молитвы, она ходит в церковь, то есть она считает, что она искренне верующая. 10. И тогда мы поставили условия. Что вы не сможете усвоить некоторые моменты, поскольку вы живете неправильно. И вот мои условия. Если хотите учиться дальше, откажитесь от греха. Она немедленно спросила, что такое грех, как это определяется. Мы посуждали эту тему, в конце концов мы выяснили, что такое грех, и выдали все это регулирующих принципах, конкретно. Откажитесь от грехов действий. Тогда есть шанс развиваться дальше. Пока человек Млечко описывается, это Млечко, мясоед, наука о Боге, и тут я написал следующее письмо. А что мне делать? Вы требуете невозможных вещей. Я пыталась. Но у меня живет три личности. Первая хочет учиться. Вторая не против побегать, понаслаждать чувства с мальчиками туда-сюда. А третья вообще ничего не хочет делать, хочет спать, бездействовать. Трибуны материально пишу. Она сама сказала, это реализовано. Люди знают эти вещи очень хорошо. Классифицированные люди, трибуны материально пишу. Так и написано в Агалаге, есть такая глава, трибуны материально пишу. Тогда я сказал, если вам не помогают ваши христианские молитвы, повторяйте Хари Кришна мантру, все получится. У меня есть опыт. И тут я написала страшное гневное письмо. Нет! Только нет. Никогда не буду поклоняться этому вашему Богу. И вообще я вам скажу честно и прямо. Мне все равно, как его зовут. Мне все равно, как он выглядит, какого он цвета. Какие на нем гирлянды красивые. Какое бурение перо и все остальное. Мне глубоко все равно все. Меня он абсолютно не интересует. Не интересует Иисус Христос. Я был поражен. Как так? Вы получаете знания от меня, я получаю знания от Кришны. И Кришна же вас не интересует. Да, не интересует. Меня абсолютно глубоко не интересует только Иисус Христос. Я бы прямо спросил, послушайте. Что плохого сделал Кришна? Скажите. Она сейчас скажу. Она узнала о Кришне, вот только честно все. И она уже злилась на Кришну. Смотрите. Узнала его сразу проявила зло. Она как-то знала его давно в своем сердце. Давно уже лелеяла за эту месть. Но к Иисусу было приятно. Странно противоречие какая-то. И потом выяснилось, что никакого противоречия нет. Все совершенно было закономерно. Интересная психология людей. И она мне написала свою историю жизни. Да, в детстве у меня был отец ужасный. Я так хотела общаться с отцом. Но отец мой был алкоголик, пьяница. Приходил пьяный, как правило, домой, только орал на меня. Никогда не разговаривал, никакой ласки, не помню, не помню никакого хорошего общения. Единственный мужчина, кто заботился о мне, был мой дядя, заменял мне отца. Но, когда мне было всего 6 лет или больше, Бог забрал мне там дядю, дядя умер. С тех пор я не хочу знать ничего больше. Потому что Бог не прощает грехов, а Иисус прощает грехи. Вот в чем логика людей, видите. Они с удовольствием идут к Иисусу. Зачем? Иисус их тоже не интересует. Просто забери мои грехи, и я буду доволен. Если ты простишь меня, я буду очень доволен. А если на каждый грехи, я тебе больше не приду. Я уже другой тогда приду. Вот таково сознание, которое не приносит счастья людям. Они не интересуются Богом, потому что греховны. Им нужен просто тот, кто все время прощает грехи, и снова греши, и снова прощает свои грехи, и снова греши, и снова прощает себе свои грехи. Но условия, Бхагавад-гиты, откажись от греха, оставь грех вообще, забудь об этом. Так, что тебе это вообще не тревожило, тихо, научись терпению, это сознание подними над грехом, над этими чувствами, над этими материальными желаниями, низменными, мужскими, женскими, другими. И вот с таким сознанием живи как человек. Семья, традиции, дети. Кришна это шутит. Сражайся, ты воин. Но тоже действует сознание Кришны. Другим вкусом, другим понятием. Не то, что нужно наслаждаться этим убийством, этой кровью. Не для этого. С другой целью, с целью очищения общества нужно это делать. Потому что ты воин. Долг твой сражаться за правое дело. За религиозный принцип. В этом смысле. Но Арджуна подумал, братоубийственная война, сколько трупов сейчас будет, сколько смертей.
Ну как это ужасно, лучше страдать. А кто нам может наслаждаться? Там сейчас люди включают, и там эти боевики, и там кровь льется, и это интересно. Без всякой высшей цели, просто человеческие остатки, продукты, все это деятельности. Но в Бхагавад-гите описывается другой уровень. Поэтому Арджуна не может понять. Ты говоришь о духовности, о чем-то возвышенном, ты же говоришь, сражается. Как это сражение может быть чем-то высоким, возвышенным? Он говорит, да, в сознании Кришны ты не можешь никого убить. И даже убивают, ты нарушаешь законы природы. Потому что в конце концов рождение смерти в руках Всевышнего, все делается по его воле. Если ты видишь в соответствии с его волей, ты ничего не нарушаешь. Родившись, умрет, умеешь родиться заново. Если ты видишь в сознании Бога, ты не можешь нарушить ни одного этого закона. Равновесие в этой жизни. Ты не можешь причинить ни счастья, ни горя. Ты просто исполняешь долг. Ты не поддаешься закону кармы. Ты выходишь за пределы материальных законов. Арджуна трансцендентная личность внутри. Он сражается в полную силу. Такое положение Арджуны. Непостижимые вещи происходят. Невероятные вещи происходят, то, что делает Арджуна. Величайшая йога, высшая йога. Сможем ли мы так работать, иметь семью и быть сознанием Кришны? Кришна говорит, может каждый. Он говорит, это Бхагавад-гите. Даже домохозяйка это может сделать. Да? Любая женщина домохозяйка может сделать. Любой рабочий это может сделать, кто не образован. Если просто обратиться ко мне. Лично. Поэтому Рупада рекомендует всем обратиться к Богу лично, заинтересоваться им. Как? Воспевай его святые имена.
Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Это побуждает наш интерес к Богу. Это может быть просто практикой. Можно просто повторять даже как попугай какой-то. Что в конце концов мы не можем все сразу осмыслить, но мы увидим, это действует, как солнце рассеивает туман в сознании. Солнце поднимается. Туман творяется. Все очищается. Да, мы же души. Бхагавад-гита, как и говорится. Но это не какая-то выдумка. Это практика, это опыт людей. Этот великий опыт, Кришна говорит, в Ясадева говорил. Девала, Асита, все утверждали. Арджуна говорит, что ты есть верховная личность Бога. Теперь я сам вижу это. Сейчас ты открываешь все свои энергии. И свое господствующее верховное положение над всем этим проявлением. Ты единственный господин. И он думает, Арджуна, как о тебе мне думать? Кто ты? Расскажи свою истину, сокровенные вещи. Изначально это тоже ты, как та единственная личность Бога. Как ты безграничный, но ты же единственная как личность Бога. В какой форме медитирует на тебя? Вот эта другая форма Кришны, самая дорогая. Для взаимоотношений это самая дорогая, самая близкая форма. Созерцая ее, даже как великий йоги в трилоге собирает. Практически не. И в то же время так легко, если они просто обращаются ко мне, о Кришна. Все. Весь секрет. Поэтому человек может освободиться от сомнений, изучив Бхагавад-гиту, и быстро достичь совершенства. Быстро, когда этот молот, он бьет два раза, и глыба разлетается. Глыба материального существования. Да, мы так много накопили за много-много жизней, это карма, это целая глыба материального существования. Нет, невозможно разбить. Маленьким молоточком, купальник, ювелирным молоточком. Очень долго это будет. Так бережно, знаете, эту глыбу приводит в порядок, какой-то вид придает. Нет, лучше этот метод. Поднять повыше кузнечный молот, туда повыше, на 5 метров, нажимать кнопку. Одно мгновение. Все это. Все, на куски разбить. И вот сознание Кришны уже разбило на куски наши ложные, видите? Но еще не собрало. Что мы видим часто, что мы имеем дело с останками ложного ядра. Я чувствую, что он внутри, да, разбит, но он не собран. То же самое, что Арджуна говорит, а я смогу потом, как я смогу потом продолжать вообще существование? Если достигну этого уровня сознания, что будет со мной потом, если я вдруг не закончу в этой жизни, не успею, Боже мой, меня взорвет на части, я не туда, не материально, не в духовном мире не окажусь. Где я вообще окажусь? Страшно мне. Я от материального трекся, я духовного ничего не достиг. А? Ужасное положение. Кришна, не волнуйся, в следующей жизни будет все гораздо лучше. Ничего не теряешь. Ничего не теряешь. Но Прабхупада не говорит, что в следующей жизни. Он говорит, в этой жизни все заберется. Интересная история, как преданные были в Индии. Я слышал в Москве.
наш исконный предок, были астрологи, вот, великого астролога, я не знаю, какого. И они спрашивали что-то о разном, и в конце концов спросили, ну как вот наши судьбы, смотрите, там, нам светит какое-то служение чистое, преданное в этой жизни. Мы уже давно брахманы, мы давно уже в мае немножко. Не так просто вы сами, Кришна, мы уже опытные. Ну вот у нас наш интерес в этой жизни, у нас что-то получится. На что астролог сказал, вы уже освобождены, можете не беспокоиться ничего. Он даже не посмотрел в карту. Нет, нет, подождите, вы не знаете, но если честно говоря, у нас проблемы с принципами немножко. И... вы? Нет, вы уже освобождены. Нет, не может этого быть. Вы последовали Прабхупаду, сказал. Так, так, вы уже освобождены. Прабхупада вас почему вас никогда не отвержет. Все. Преданность сильно возобновила. Это же возобновили свою практику. Так, как когда-то начали. Эта книга наконец вышла о сознании Кришны. Вот, письма, я не знаю, сюда заказывали или нет, или в Омске, но она сейчас уже рассослана по городам. И мне сразу пишут письма преданные. Просто сумасшедшие письма. Какое-то сильно оказывает влияние эти истории прихода в сознание Кришны. Эти первые минуты, вот это первое милость, которую получали в чистом виде. Но потом приходят трудности, и мы думаем, да, смогу ли я или нет. Вначале казалось, все что угодно. С Кришной с нами. Боже мой. Один человек мог проповедовать по всему Советскому Союзу. Ничего не дает. В тюрьмах сажали, там тоже проповедовали. Сажали снова, снова проповедовали. Никто ничего не боялся. Сейчас возникает вопрос, смогу ли я в этой жизни? Астролог сказал, вы уже упробовали. Отвержения в духовном мире не бывает. Если он воспринял Прабхупада, отвержения не будет. Вы уже с ним останетесь. Но не все будет загружено. А как же астрология? Как же этот фактор? Карма, долги, нужно что-то отдавать. Как же эти грехи за плечами, которые мы делаем? Но у Бхагавата есть одна захватывающая история об одном царе, который сторожил коров. Собственно, пример показывает, как нужно защищать коров в царстве. По ночам ходил с мечом и защищал коров от тигров. Но однажды безлунной ночью тигр напал на корову. И царь, побежав на этот шум, взмахнул мечом, надеясь убить тигра, но убил корову. Утром увидел ухо тигриное отрубленное, а рядом убитая им корова. Царь понимал, ему этот поступок не сойдет ума, потому что он лидер общества. Если он даже ошибся и невинен, другие будут подражать ему. Я-то чарати шрешта, великая ответственность. Ошибки наши культуры не смотрят. Он сделал это, смотрите. Он сделал, значит, другие могут тоже это делать. Он понял, сейчас будет проблема. Искупление не за убийство коровы. Мать убил, собственной рукой. Пришел Васишка, его гуру. Увидел, понял. Я тебя лично накажу, иначе ты пойдешь в ад. Итак, я проклинаю тебя. Кто жизни будешь рождаться неискорожным шубой? Неграмотным, больным, глупым, годным только на черный труд. Сто жизней. Во всю слышали вот так, чтобы другим не повадно было. Чтобы никто даже в мыслях такой был, что корову можно убить, даже пашить. Царь был обречен кармой. Он не пошел к астрологу. Не спросил, светит ли мне в этой жизни, чисто преданное служение. Ему уже было сказано, Василий ему дал гарантию, кто жизни вперед. Ты будешь ожидаться шубры, скажешь. Царь был очень мудрым, трансценденталистом. Он ушел в лес, оставил царство. Предался Кришне на 100% и ушел в духовный мир. Василий, что Прабхупада предлагает нам этот метод. Сократить все это можно. И Кришна говорит, как? Просто обратись ко мне. Ну какие проблемы? Почему такой прямо глуп? Почему эти мухи, нарадхамы, мадхбаги, тагьяны, демоны? Они отвергают, потому что они имеют такую природу. Глупые люди. Или привязанные к греху. Или они привыкли измышлять, продавать за чужое свое. Искажают эту истину. Либо они демоны, сами хотят быть Богом в этом мире. Эти четыре причины, почему люди не принимаются на них. Бхагавад-гита говорит. Изначальная книга. Кришна говорит об этом всем. Точно. совершенно сосредоточены и изложены. Во все века. Абсолютно не разговаривают с нами через него. Арджуна спрашивает, что же он делает, сражаться или не сражаться? И Кришна ему объясняет смысл жизни. Вот что он говорит. А о чем, как ты сам говоришь? Кришна не приказывает ему сражаться или не сражаться. Он говорит, обдумай и сам реши. Просто он объясняет суть Бхагавад-гиты, суть знания этой вселенной, суть знания личности Бога и природы. И говорит, ну-ка подумай, прими решение. Я же говорит, я готов сделать все, что угодно, все, что скажешь. Я понял, я осознал истину. Я просто твой вечный слуга. Мы с тобой вечные спутники. Мы должны пройти через Курукшетру, как через океан страданий. Мы должны пройти это все. Мы должны очистить существование. Есть миссия, есть предназначение. Осознав это, Арджуна вступил в битву. Не совершив ни одного дурного поступка на поле битвы. Его уважали и друзья, и враги. Все поклонялись Арджуне, когда он сражался, даже враги. Они знали, это Нара на Раяна идут. Это не убийство, это не какие-то пираты. Слуга Бога и сам Бог. Здесь какие-то. На самом деле, счастье битвы на Курукшетре только увеличилось. Потому что люди все освобождались, погибшие там. Не было ни одного дурного поступка сделанного в Курукшетре. Если посмотреть глазами духовными, ни одного. Материальный смысл любого действия имеет недостаток, не нужно раскураживаться этим. Что трудно работать, или трудно иметь семью, или то, имеет недостатки, все имеет недостатки, дети имеют недостатки, родственники имеют недостатки. Нет, мы просто пытаемся найти служение Кришне, а Кришна принимает все. Великая личность Кришна. Он говорит, любое усилие, говорит, не пропадет даром. И спасет тебя от величайшей беды будущего. Я сохраню все, что ты имеешь. И дам то, что тебе хватает, Кришна. Ни о чем не беспокойся. Мажу тебя, не бойся. Предай себе защищающих сам лично. Это и сознание Бога. Поэтому первое условие, отказаться от греха, иначе с Богом будет конфликт. Иначе мы скажем, меня больше не интересует, как тебя зовут. Меня больше не интересует, как ты выглядишь. Меня интересует только прощение. Все. Хорошо. Хари Кришна. Будьте вопросы. Да, все живые существа сачтаны. Все. Все. Вы тоже сачтаны, то все. Все живые существа. Какая у нас программа? Сейчас вопрос или сейчас что-то другое? Как сказать слово начать? Ситуация в Алма-Ате очень резко изменилась. То есть, когда я приехал туда месяц назад, ситуация была такова, что земля была проиграна. Власти отобрали землю, отобрали дачные домики. То есть, все полностью было сокрушено этими судами, законами. Ну, знаете, как это делается? Против закона, как это было сделано. Была тенденция, они ее осуществили, власти, они хотели избавиться, они, в принципе, достигли этого. Преданные они находились в депрессии на ферме, безусловно, многие уехали оттуда. Очень сложно было, тяжелое настроение. Ждали бульдозеров со дня на день, чтобы они уже сносить. Там они собирались. Просто бульдозеры не сносить, сами их сделали. И вот дождались. Приехали бульдозеры. Преданные встали такой зарокий, все цепи. Перед домом, перед ашрамом начали. Они были не агрессивны, эти люди, но они просто приехали выполнять указания акимата этого. Инстанция. Попытались, но преданные стойко держатся. Повторяют Хари Кришна, матаджи визжат здорово. Ну что с ними? Ну, верующие люди. Но все равно мы вас несем, но у нас указ, но мы приедем в следующий раз с 5 бульдозерами в разных направлениях. Не предупредим вас и все равно снесем. Но пока вот там попытки делали, их снимали. И съемки получились такие впечатляющие, знаете, вы указывали спиной там, у кого-то там еще там матаджи визжащая какая-то, там ОМОН перед ней, там бульдозер. Дом, в общем, получилось
как на войне. Собственно, нам нужно было показать, что все равно они это будут делать, сносить и показать миру. И в этот день они уехали, но тоже пошел материал повсюду. И в Венгрию, в США, и в Африку, и в Индию, вот этот видео, этот материал, что вот бульдозеры приезжали. Что в рамках нашей Венгрии бульдозер пригнал к индийскому посольству. Настоящий бульдозер, представляете, пригнал. Чтобы люди просто почувствовали, что такое бульдозер. Вот здесь бульдозер, не просто не говорит. Вот он здесь, вот он вас сейчас будет сравнивать с землей. И фотографии вот эти все увеличены огромного размера, вот, которые преданные выставили на площади. И люди приходили смотреть, что это в Казахстане такое происходит. Бульдозеры. Сознание Кришны. Да мы знаем сознание Кришны, тут Венгрии и все остальное. Там все стали писать туда. В Африке, в Индии, из Америки пошли звонки. И, конечно, сейчас наступил перелом, когда вся общественность мира включилась, и сколько хорошо сработало. Вот, очень дружно. Да. Благодарили потом все Говинда Махараджа, все писали. Мы духовно брали, что то, что вы сейчас сделали, говорит, ну, так сплотили, сколько такого никогда не было. Что все так дружно откликнулись. И пошли звонки в министерство, самому Назарбаеву, прочее. А он же самый демократичный у нас президент СНГ, конечно. Фактически лучший человек сейчас по рейтингу. И он не хочет терять этот статус. Ни за что. Поэтому ситуация очень коренным образом изменилась за несколько месяцев. Сейчас имеешь возможность снова встретиться, снова обсуждать этот вопрос, как-то решить его по-человечески, как они говорят, уже по-другому. Вот, но там атмосфера царит Вриндавана на ферме. Планируется фестиваль, все приглашаются туда снова в августе на Джаноштами, все по-прежнему. Говинда Махарадж встречает связанными людьми, он сейчас там в Алмате. Много хороших, интересных связей, знакомств появилось. Мы выпустили еще серию фильмов в Алмате, выпустили по радио, по телеканалам. Так что все еще только хуже, мне кажется. Так и ни одного дома не снесли, видите. Такая была угроза, ничего не пострадало. Так все хорошо. Но Говинда Махарадж сильно похудел. Переживал, конечно, это все, представьте себе, это проект только было вложено усилий, было денег, божества. Так иначе мы выиграем это дело. С московским храмом еще не был в Москве. Мне кажется, ничего особенного страшного нет. Предлагают землю, насколько я слышал. Не эту, но другую какую-то землю предложат. Я слышал, в Петербурге тоже еще землю продано. И даже уже нашли, мне кажется. И даже уже деньги скоро появятся. В общем, так много вдохновляющего. Мы были в Узбекистане, да, в Ташкенте. Вот буквально, может, недели полторы назад. Чудесным образом попали, чудесным образом родом вышли. Границы там не пускала. У нас не было загранпаспортов. Это было что-то новое. Раньше не требовалось загранпаспорта. Но у нас была группа, очень хорошая группа, преданная, чтобы приехать в Ташкент, сделать хорошую программу. Преданные давно ждали, приглашали. И все преданные прошли, а мы с женой Гурченко остались на границе между Казахстаном и Узбекистаном зависли. Не знали, что делать. И преданные позвонили по сотовому телефону, сказали так. Незаконным способом. Другого выхода нет. Преданный ждут. Нужно. Через забор. Ну как? Меня знают как одного из лидеров Хари Кришны. Он через забор. Через границу. Что это? Опасно. Жена сказала, я боюсь. Я не пойду. Как я буду бегать через границу? Я же не молодая. Я говорю, нет, мы не можем. Жена боится, я не согласен. Мы обратно возвращаемся. И с той стороны был молящий голос. Ради преданных, они ждали вас 2 года. Прыгайте через забор. И там есть специальные проводники, которые могут незаконно проводить таким образом. И мы прыгали через забор. Нас проводник предупредил, все будет нормально, там лестница, не бойтесь. Лестница была с одной стороны только. Трехметровый бетонный забор, представьте себе. Я был удивлен и шокирован, что это было на глазах. Все это можно. Мы назвали всех таможни, всех людей, кто стоит в очереди, с документами, ездить назад, через дорогу. Глаза в глаза. И прыгали туда, и там разъяренный автоматчик нас встретил. Солдат. И была схватка. Не мы дрались, нет. Проводники, они все повисли на нем просто. Это было минут 40 потасовка с ним. Как нужно было усмирить, договориться, все было на узбекском языке, мы просидели в машине и молились Кришне. Так мы пересекли границу. Потом каким-то образом его усмирили, я не знал, как это делают. 100 метров пройти на машине, все. Там какой-то дом стоит, знаете, тут дверь в Казахстан, здесь же Узбекистан, можно спокойно проходить через их двор. Там целая система у них работает, своя частная. И мы выходим, там уже преданные встречают, улыбаются, обнимают нас. Так пересекли границу, обратно зато нас каким-то образом, как почетных гостей, так получилось, какие-то связи заработали. Прям по границе, без документов, без ничего, провели туда, все написали собственными руками, сказали, приезжайте еще. Но там были потрясающие программы, удивительные были кирданы. Целую неделю там был просто нектар. Очень хороший преданный. Там хороший храм тоже есть. Так что везде очень вдохновляющие события происходят. Сибирь, Урал. Было очень много публичных программ. Причем организовывали не преданные. Организуют какие-то люди. Аюрведа плюс, кто-то еще. Они узнают про приезд, и они сами организуют по всем городам, и потом говорят, куда мне ехать. А преданные просто помогают, потом приносят просад. Преданные вообще ничего не делают. Просто приходят, просад организуют, и начнут поют, все нужно, все. Полные залы людей сейчас, как никогда. Совершенно осознанно хотят разобраться в этих вещах. И в конце, вот представьте, такой набитый зал требует. Вы говорили о медитации все эти дни. Но мы так и не получили никакой медитации. Даешь мантру медитацию. Вы говорили о мантре медитации. Где мантра медитации? Я сказал, ну простите, я на публичной лекции такие вещи не даю. Давайте, если вы что-то хочет, но никаких случайных людей завтра. Специально для мантры медитации. Но никаких случайных людей, никого. Только тому, кому на самом деле это нужно. Все. Насыщение народу еще больше. И раз уж все пришли, все поют. Такие кирпины хорошие, знаете, люди поют, прекрасные люди. По 200, по 300 человек. Интеллектуальные люди мне нужны сейчас. Это разобраться в этой философии хорошо понимают. Что-то неудивительное происходит. Раньше такого не было. Сами организовывают, сами ищут. Сам приглашают. Потом они спрашивают, где же мы раньше были с вами, почему раньше не встречались? Что-то странное происходит. Необычно. Шастры, которые посвящены матери Ганги, скажем, Кешива Кашмирин прославил Гангу в 100 шлоках на санскрите со скоростью ветра, как просьба за перечитал. Эти шлоки были совершенны, за исключением каких-то грамматических ошибок, они были совершенны. 100 шлок, а Ганги сказал. Я не смогу так возвышенно и подробно рассказать Ганги, но то, что я слышал, это вода причинного океана. Непосредственно духовный океан Корана. Маха-Вишна Кришна, духовный океан. Иногда штормит, Арджуна видел с Кришной, штормящий океан Корана. Они были восхищены этим явлением. Это сияющая вода, это жидкая према, еще описывается, жидкая любовь к Богу. Субстанция Духа. Она прорывает оболочку Вселенной, это описано в Лили Свамане. Адвамана пробивает ногой просто Вселенную.
вот она дает трещину лучше всего. Через них прошла чистая гамма, проникает на цель. Это
небольшое лишь количество ее. Очень-очень незаметно. Крохотное. Мы видим с вами Млечный Путь, это транспортировка Ганги на высшие планеты.
Так еще говорит, транспортируется понятно, на высшие планеты, распространяется там.
Потом она постепенно стекает ниже, ниже на силу, и Вселенная будет самого низа Вселенной. Везде называется по-разному Ганга. Внизу Вселенная называется Навайтарани. Это река Ада,
горячая река, питающая все, все реки уже Вселенной. Она горит. Огонь Вселенной. Существует для наказания. Но на высших планетах здесь Ганга священна. Его очищающим.
Если человек духовно продвинут, он сразу получает отмовение в Ганге прямо, любовью к Богу. Если он материалистично, он очень постепенно очищает его незаметным образом. Очень медленно. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть.
Но Ганга чиста. Изначально духовно.
Здесь, чтобы прийти на эту планету, Ганга, она разрушит могущественный поток. Господь Шива принимает на волосы и стекает здесь вот в форме береги. Ганг, я не знаю почему. Так сокращенно называют Ганг. Но это река женского рода. Есть река мужского рода единственная в Индии. Брахмапутра. Остальные все реки женского рода. Брахмапутра это сын Брахмы. Ганга это женский род. Ганг, я думаю, это видоизменено было академическими учеными. Ганга, она обладает таким свойством известным. Это чистая вода, она никогда не загрязняется. Самые нечистые вещи, которые могут плавать в Ганге, распространяют свою нечистоту буквально на расстоянии 2-3 сантиметров, не больше. Дальше вода уже чистая. Если она скверняется, пройдя через Калькутту, это гигантский город. Там очень много отходов выбрасывается. Но уже через 50 миль абсолютно чистая вода. То же самое. Самое останавливающееся. Тот, кто делал мовение в Ганге хотя бы раз в жизни, запомнит это. Силу Ганги знает любой человек, кто вас хотя бы раз в мусор разбирает. Достаточно просто попрыгать на голову даже. Или просто немножко перекапли воды выпить Ганги, чтобы очиститься. Попросы сознания, как это сделать правильно. Господь Читания ходил по Навадвипе, и он воспевал, знаете, как вот порывы ветра. У меня было это настроение любви к Богу, иногда воспевал, и эта любовь она манировала. Люди чувствовали. Просто пьянели его присутствие. Он повторял Хари Кришны, и они говорили ему, ты верховная личность Бога. Ты проникаешь сразу в сердце, великий преданный. А Господь Читания говорит, далеко ли Ганга отсюда? Час сходи. Вот ветер в Ганге дует, вот вы чувствуете экстаз. Это Ганга. Очень хорошо хотя бы раз в жизни быть на берегу Ганги. Здесь тоже есть священные реки. Есть в Пуранах история о том, что вся вода нынешняя, даже океанская вода, это тоже вода Ганги. Она заполнила заново, была история, когда эти океаны были иссушены полностью. То, что мы видим сейчас. Заполнили историю раз воды Ганги. Так что любая вода, вода Ганги. Но это изначально русло протекает там, в верховье Гималаи, Хардвар, по-моему, оттуда идет. Там в этом тумане находится Господь Шива. Кайлас. Оттуда она стекает ручьем этим холодным. Чистым в конце концов наполняется, становится огромная. Она в месте, где она сливается с океаном, она где-то 5 миль разливается в ширину. Прекрасная река с островами, это удивительная вещь. Как причина океана? Чувство полного освобождения. Приятно это понимает выше. Поэтому езжу туда, Майпур, места полночных сломных органов, общаться с этим людьми.
Скажите, а вот источник Ганги, океан Каран, он что собой представляет? Это какая-то материальная субстанция или что-то другое?
Духовная энергия. Чистый дух. В форме океана.
Не знаю точно, кто она в духовном мире Ганга. Может быть, кто-то знает.
изначально четвертой грани, любая женская природа это трех грани. Ответ на что будет. Так же, как все есть Кришна, так же, как все есть Радхара. Но есть, конечно, и подробности, которые вы хотите узнать. Ну, нужно в Пуранах смотреть. Интересно. Конечно, это великая преданная Кришна, безусловно. Ганга. Ганга и Ямуна — это одно и то же. Ямуна мы знаем, кто это. Жительница Вриндавана. Между ними различия не проводят, между ними Гангой. Все, вопросов нет? Харе Кришна, большое спасибо. Все, Прабхупада ки.
Yeah.